Вы слушаете христианскую программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем наши занятия по книге «Бытие». В прошлой передаче мы остановились на том, что Иаков, спасаясь от гнева своего брата Исава, бежит в Месопотамию, на родину своей матери Ревеки. В дороге он переживает посещение Божье и в страхе и благоговении склоняется пред ним. Дома остались его родители и брат Исав. В дальнейшем повествовании эти два брата еще встретятся. Но прежде чем последовать за Иаковом в Харан, давайте немного поговорим об Исаве. Исав, старший брат Иакова, получил прозвище Эдом, то есть «красный», по цвету той чечевичной похлебки, за которую он продал свое первородство Иакову. Поэтому потомки Исава стали называться идумеями, а страна, в которой они жили, получила название Эдом или Идумея. Страна Эдом, или, как прежде она называлась, Сеир, была расположена высоко в горах, славилась своей неприступностью и плодородием. Она находилась между Мертвым морем и северо-восточным побережьем Красного моря. Как и было предсказано в пророчестве Исаака, идумеи всегда враждовали с израильтянами. Не однажды потомкам Иакова удавалось подчинить Эдом своей власти, но всякий раз эдомитяне возвращали себе свободу. Многие ветхозаветные пророки говорили об Эдоме слова, исполненные горечи. В период вавилонского пленения евреев эдомитяне захватили большую часть Южной Иудеи, область, которая впоследствии стала именоваться Идумеей. Она была родиной династии Иродов, правившей Иудеей в новозаветные времена. Вот такое будущее ожидало потомков Исава. Но все это произойдет намного позже описываемых событий. А пока мы вместе с доктором МакГи проследим за судьбой Иакова.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших занятиях по книге «Бытие». Сегодня мы будем читать 29 главу. Сначала мы поговорим о том, что такое закон бумеранга и как этот закон действовал в жизни Иакова и других героев Библии, а затем вы на примере библейского повествования о женах Иакова узнаете, что такое богодухновенность Писания. Также мы поговорим о том, одобряет ли Бог все те события и человеческие дела, о которых написано в Библии. Иллюстрации к закону бумеранга встречаются во всем Писании. Например, египетский фараон истреблял у евреев всех младенцев мужского пола, а впоследствии и его сын, его первенец, был убит ангелом смерти. Ахав с помощью ложного обвинения добился смерти Навуфея, и псы лизали кровь этого невинного человека. Бог послал пророка Илию к Ахаву объявить, что на том месте, где псы лизали кровь Навуфея, они будут лизать и кровь Ахава. Это пророчество исполнилось в точности. Царь Давид на личном опыте убедился, что закон бумеранга действует неотвратимо. Давид совершил такие тяжкие грехи, как прелюбодеяние и убийство. Бог простил ему его грехи. И все же бумеранг, как всегда, вернулся. Давид пожал то, что посеял. Его дочь была изнасилована, а его сын убит. Строгость этого закона испытал на себе даже апостол Павел. Он одобрял убийство Стефана, человека, исполненного веры и принявшего спасение, пришедшее через Христа. А позднее Павла побили камнями в Листре и, вытащив за город, бросили умирать. Иаков служит классической иллюстрацией непреложного закона бумеранга. Иаков жил своим умом. Он был довольно самоуверенным и хитрым. он нередко прибегал к мошенничеству. Он опускался до весьма сомнительных трюков, лишь бы добиться своего, и при этом он гордился своей хитростью. Но ему предстоит пожать то, что он посеял. 29 глава книги «Бытие» начинается с того, что Иаков вышел из Вифиля и продолжил свой путь. Через какое-то время, не знаю, сколько на это ушло, Иаков прибыл в Харан. В стихах с 1 по 3 говорится: «И встал Иаков, и пошел в землю сынов Востока, и увидел вот на поле колодец, и там три стада мелкого скота, лежавшие около него, потому что из того колодезя поили стада. Над устьем колодезя был большой камень. Когда собирались туда все стада, отваливали камень от устья колодезя и поили овец. Потом опять клали камень на свое место на устье колодезя». Вы, конечно, понимаете, как ценилась вода в этой стране. Водоснабжение и поныне остается во многих регионах вопросом первостепенной важности, потому что воды не хватает. Воду нужно всячески беречь и экономить. Поэтому в определенное время дня камень отваливали от устья колодца, чтобы каждый мог напоить своих овец. Каждый получал столько воды, сколько ему было нужно. Затем колодец снова закрывали камнем. Так вот, Иаков появляется, когда камень еще не отвален от колодца. И, конечно, он самонадеян, как всегда. В 4 и 5 стихах он заговаривает с пастухами. Иаков сказал им: «Братья мои, откуда вы?» Они сказали: «Мы из Харана». Он сказал им: «Знаете ли вы Лавана, сына Нахорова?» Они сказали: «Знаем». Еще бы им его не знать. Это Иаков до сих пор его ни разу не видел. Но, увы, Иакову предстоит очень хорошо узнать Лавана. В 6 и 7 стихах разговор Иакова с пастухами продолжается. Он еще сказал им: «Здравствует ли он?» Они сказали: «Здравствует». И вот Рахиль, дочь его, идет с овцами. И сказал: «Вот дня еще много, не время собирать скот. Напойте овец и пойдите, пасите». Иаков только что пришел в эту землю, и он уже учит пастухов, когда им поить овец и что им вообще делать. Между прочим, это для него типично. Далее в стихах 8, 9 и 10 разговор с пастухами прерывается из-за появления Рахили. Они сказали: «Не можем, пока не соберутся все стада и не отвалят камни от устья колодезя. Тогда будем мы поить овец». Еще он говорил с ними, как пришла Рахиль с мелким скотом отца своего, потому что она пасла. Когда Иаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, и отец Лавана, брата матери своей, то подошел Иаков, отвалил камень от устья колодезя и напоил овец Лавана, брата матери своей. Рахиль была пастушкой. Она пасла целое стадо овец. В те дни эту работу выполняли женщины. Не знаю, кто разрешил Иакову напоить стадо Лавана, но он это сделал. Иаков подчиняется только своим собственным правилам. В своей жизни он сам устанавливал правила игры. Точнее говоря, так было в первую половину его жизни. Он должен был получить впечатляющий урок. И дядюшка Лаван об этом позаботится. Теперь мы читаем довольно неожиданный 11 стих из этой главы. «И поцеловал Иаков Рахиль, и возвысил голос свой, и заплакал». Мне этот стих всегда казался очень странным. Честно говоря, мне трудно понять, как можно поцеловать такую девушку, а потом заплакать. Тем не менее, надо признать, что этому парню пришлось в одиночестве преодолеть долгий путь от дома. Не забывайте, что от Вифиля Иакову пришлось еще долго двигаться на север к морю Галилейскому, а затем еще и в Сирию. Ему пришлось пересечь всю пустыню. Думаю, что на пути ему встретилось немало трудностей. Когда Иаков прибыл на место, он держался весьма самоуверенно и обратился к пастухам, как ни в чем не бывало, словно бы знал их всю жизнь. Иаков придирчиво расспрашивал их, а затем, наверное, с деловым видом отвалил камень от колодца. Думаю, что когда он встретил девушку из семьи своей матери, он не смог более сдерживать свои чувства и разрыдался. Это единственное объяснение, какое я могу подыскать. Но я уверен, что когда Иаков в следующий раз целовал эту девушку, он уже не плакал. В 12 стихе мы читаем: «И сказал Иаков Рахиле, что он родственник отцу ее, и что он сын Ревекки. А она побежала и сказала отцу своему». Обратите внимание, что Иаков, говоря с Рахилью, называет себя родственником ее отца, в буквальном переводе «братом». Для евреев просто не существовали многие из наших сегодняшних различий. Мы склонны сводить эти различия к вопросу, относится наш родственник к числу тех, кто целует вас при встрече. Если да, то он близкий, если нет, то дальний. Но в те времена, если вы были родственником, вы назывались братом. Но мы с вами в этом случае сказали бы Рахиле точнее, что Иаков был ее двоюродным братом и племянником ее отца, так как он сын Ревекки, сестры ее отца. В 13 стихе на сцене появляется Лаван. Лаван, услышав о Иакове, сыне сестры своей, выбежал ему навстречу, обнял его и поцеловал его, и ввел его в дом свой, и он рассказал Лавану все сие. Я так понимаю, что Иакову было о чем порассказать. Я не удивился бы, узнав, что и за ужином Иаков продолжал развлекать родственников историями о том, как хитро он выкупил у Исава первородство, и как обманом получил благословение, и какой он вообще умный. Возможно, Иаков рассказал и о той ночи в Вифиле. Далее следует стих 14. Лаван же сказал ему: «Подлинно ты кость моя и плоть моя». И жил у него Иаков целый месяц. Лаван успел убедиться, что Иаков доподлинно его родственник, и теперь приглашает: «Ты мой племянник, поэтому добро пожаловать, чувствуй себя как дома». И вот месяц прошел. Обратите внимание, что происходит. Иаков не работает. Он племянник из дальних краев. И он приехал в гости к родному дяде. Мне кажется, Иаков считал себя вправе претендовать на бесплатный стол и кров. В стихе 15 рассказывается, что было дальше. Как я понимаю, это произошло однажды утром за завтраком. И Лаван сказал Иакову: «Неужели ты даром будешь служить мне, потому что ты родственник? Скажи мне, что заплатить тебе?» Дядюшка Лаван умен. Кто говорит насчет того, чтобы работать? Иаков об этом и не заикался. Так что дядюшка Лаван повел себя дипломатично и сказал, что не хочет, чтобы Иаков работал на него бесплатно. Он сказал, что заплатит Иакову. Честно говоря, с дядюшкой Лаваном невозможно прожить месяц и избежать какого-нибудь соглашения насчет платы за постой. Дядюшке Лавану тоже ума не занимать, и сейчас он хочет разобраться со своим племянником. В 16 стихе сообщается важное обстоятельство. У Лавана же было две дочери, имя старшей Лия, имя младшей Рахиль. Так на сцене впервые появляется другая дочь Лавана – Лия. От дядюшки Лавана ничего не ускользнуло, и он приметил, что его племянник весьма и весьма интересуется Рахилью, его младшей дочерью. В 17 стихе мы получаем объяснение, почему так происходило. Лия была слаба глазами, а Рахиль – была красива станом и красива лицом. Рахиль была очень красивой девушкой. Лия же была слаба глазами. И это, видимо, всего лишь образный намек на то, что она была просто некрасива. В колледже, когда мы изучали древнегреческий язык и читали некоторые пьесы Еврипида, мы обнаружили, что в их текстах влюбленный юноша, намеренный сделать своей девушке особо приятный комплимент, называет ее «волоокой», то есть буквально «коровьи глазы». Тогда это меня смешило, и я полагал, что девушке было необходимо очень крепко подумать, прежде чем счесть эти его слова за комплимент. Так вот, когда вы в следующий раз встретите корову, загляните ей в глаза, и вы увидите, что они прекрасны. С тех пор, как я прочел Еврипида, я стал постоянно обращать внимание на то, какие глаза у коров. И еще ни разу не встретил коровы с некрасивыми глазами. Но Лия не была ни коровьей глазой, ни волоокой. Она была слаба глазами. И это означает, что она была чем-то вроде гадкого утенка. Итак, у Лавана было две дочери. И понятно, что Яаков влюбился в Рахиль. Об этом говорится в 18 стихе. Иаков полюбил Рахиль и сказал: «Я буду служить тебе 7 лет за Рахиль, младшую дочь твою». В то утро за завтраком, когда Лаван предложил Иакову поработать, он уже держал в голове некий план. Лаван, знавший, что Иаков влюблен в Рахиль, надо полагать, не был удивлен тем, что племянник ответил на вопрос об оплате своего труда. Иаков был готов 7 лет работать за Рахиль. У Лавана наклевывалась неплохая сделка. В 19 стихе Лаван соглашается: «Лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого кого. Живи у меня». А далее, в 20 стихе, мы читаем: «И служил Иаков за Рахиль 7 лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее». Это одно из самых поэтичных высказываний об Иакове. Сказать по совести, если в первую половину жизни Иакова и встречались какие-то проявления благородства, так это была его любовь к Рахиле. Я живо представляю, как в поте лица трудится Иаков, ведь дядюшка Лаван наверняка задавал ему очень тяжелую работу. Иаков работал в холод и в дождь, при любой погоде, но он все время помнил о своей Рахиле. Она встречала его после трудного дня. Иаков был в нее влюблен до беспамятства. Вот стихи 21 и 22. «И сказал Иаков Лавану: дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней». Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Но в стихах с 23 по 26 описывается, что учинил дядюшка Лаван. «Вечером же взял дочь свою Лию и ввел ее к нему, и вошел к ней Яаков. И дал Лаван служанку свою Зелфу в служанке дочери своей Лии. Утром же оказалось, что это Лия. И сказал Лавану: что это сделал ты со мною? Не за Рахиль ли я служил у тебя? Зачем ты обманул меня?» Лаван сказал: «В нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей». В те дни на брачной церемонии невеста была укутана с ног до головы, так что ее было совсем не видно. Бедняга Иаков не знал и не видел, с кем его сочетали браком до самого утра следующего дня. И подумать только, с ним была не Рахиль, с ним была Лия. И вот что интересно. В тот момент, когда Иаков увидел, что его провели, не вспомнил ли он, как обманывал собственного отца, когда претендовал на первородство? Иаков обманул собственного отца, и именно из-за этого ему пришлось бежать из дома. Бог не одобряет подобные поступки. Бумеранг вернулся. Иаков, будучи младшим, хотел сойти за старшего. А сейчас он думал, что женится на младшей, а женился на старшей. Иакову приходится очень туго. Иаков считает, что произошло преступное нарушение обязательств. Но обратите внимание, как выкручивается дядюшка Лаван. А в таких делах он дока. Он говорит Иакову, что в контракте была маленькая оговорочка, примечание мелким шрифтом о том, о котором забыл он упомянуть Иакову. В их стране принято, чтобы старшая дочь выходила замуж первой, и младшая дочь не может вступить в брак, пока старшая не замужем. Но дядюшка Лаван хочет, чтобы у них все было по-честному, поэтому он и делает Иакову весьма великодушное предложение. В стихе 27 он говорит: «Окончи неделю этой, потом дадим тебе и ту за службу, которую ты будешь служить у меня еще 7 лет других». Неделя, про которую говорит Лаван, как вы понимаете, это 7 лет тяжких трудов. Дядюшка Лаван своего не упустит, не правда ли? А бедолага Иаков получает настоящий урок. Однако в итоге он станет многоженцем, чему ему делать не следовало бы. У него еще будут из-за этого неприятности. А пока что давайте прочитаем стих 28. Иаков так и сделал, и окончил неделю этой. И Лаван дал Рахиль, дочь свою, ему в жену. Дядюшка Лаван вынудил Иакова работать в 2 раза больше, чем требовал сначала. 7 лет – достаточно долгий срок, а 14 лет – это ведь целая вечность. В итоге Иаков получает сразу 2 жен. Вы можете подумать, что ж, раз об этом говорится в Библии, значит, Бог одобряет многоженство. Нет, друзья мои, Бог одобряет не все то, о чем рассказывается в Библии. Например, Бог не одобрял ложь змея, который посоветовал Еве съесть плод запретного дерева. Бог не одобрял грехи царя Давида и осудил Давида за них. Но запись о том и другом событии богодухновенно, то есть оставлено по повелению Духа Божия. Эти слова, по сути, дыхание Бога, они вышли из его уст. Бог через Моисея сказал нам именно то, что хотел сказать. Моисей внес слова Божьи в книгу, которую мы называем Библией, книгой книг. В 29 главе книги «Бытие» Бог приводит достоверный рассказ о том, как Иаков обзавелся 2 женами. В таком правдивом и исторически выверенном повествовании проявляется богодухновенность Писания. Богодухновенность не значит, что Бог одобряет все, о чем рассказывается в Библии. И Бог определенно не одобряет то, что у Иакова было больше 1 жены. Надо отметить, что в семейной жизни Иакова с этих пор началась целая череда несчастий, и первоисточник их следует искать в том, как плохо сам Иаков поступал раньше. Бумеранг всегда возвращается. Теперь перейдем сразу к стихам 31 и 32. «Господь узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна. Лия зачала и родила сына, и нарекла ему имя Рувим, потому что сказала она: „Господь презрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой“». Жизнь Лии так печальна, потому что она знает, Иаков любит не ее, а Рахиль. Став матерью Рувима, Лия возрадовалась в надежде, что теперь Иаков будет любить ее. Вообще Лия была матерью самых выдающихся сынов Иакова. От Лии родился первенец Иакова Рувим. Но он лишился права на первородство из-за своего греха и потому не от него идет родословная линия, ведущая ко Христу. После Рувима у Лии родился Симеон. Об этом говорится в стихе 33. Затем Левий, об этом пишет стих 34. И, наконец, Иуда. Именно от этого последнего сына Лии родословная линия поведет к будущим израильским царям. Потомком Иуды был царь Давид, сам Господь Иисус Христос, воплотившийся в человека, принадлежал к колену Иуды. Что касается Левия, то его потомки стали священниками и левитами, то есть служителями при храме. Итак, мы закончили изучение 29 главы книги Бытие. В следующий раз мы перейдем к 30 главе. В центре нашего внимания будет находиться семья Иакова. Мы прочитаем о влиянии Бога на его жизнь и поговорим о том, как Иаков, мечтая избавиться от зависимости, заключил с Лаваном хитрую сделку. Вы более подробно узнаете о рождении сыновей Иакова и о родословной линии, которая в конце концов приведет нас ко Христу, Спасителю людей.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи. Сегодня мы говорили о том, что произошло с Иаковом после того, как он пришел на родину своей матери. Мы видели, как в его жизни исполняется так называемый закон бумеранга, который можно выразить пословицей «что посеешь, то и пожнешь». В Библии постоянно подчеркивается закон воздаяния за содеянное. В этом неизменность Божьего правосудия, которое проявляется в конкретных делах и обстоятельствах. Очевидно, это и на примере Иакова. Обманувший поставлен в положение обманутого. Совсем недавно он, младший, предстал пред своим отцом под маской Исава, а теперь Лия, перворожденная, обманным путем была приведена к нему под маской Рахили, младшей. Болью и стыдом, должно быть, отозвались в сердце Иакова эти события, ведь теперь он мог почувствовать на себе, что пережил обманутый Исав. И здесь, наверное, Иаков почувствовал, что причина того, что произошло, не просто в действиях Лавана. Он увидел здесь руку Божью. Может быть, сознавая это, Иаков смирился. И если в обстоятельствах нашей жизни нам встречаются невзгоды, не стоит ли и нам смириться под крепкую руку Божью, сознавая, насколько недостойны мы Его благодати? Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотели бы узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Программа подготовлена в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вы можете слушать программу «По страницам Библии» с понедельника по пятницу в 19:30. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».Дорогие радиослушатели, напоминаем вам, что программы Трансмирового радио на волнах «Радио 1 Культура» вы можете слушать ежедневно в 17:45 и в 19:30. Программа «На круге своя» выходит в эфир с понедельника по пятницу в 17:45. В эти же дни в 19:30 слушайте программу «По страницам Библии». А наших маленьких слушателей мы приглашаем к радиоприемнику по субботам и воскресеньям в 17:45 в программе «Хочу знать Библию». Еще одна христианская программа «Свет жизни» выходит по субботам и воскресеньям в 19:30. Итак, до встречи в эфире!